Мы стояли в местечке Н. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж, обед у полкового командира или в трактире. Вечером пунш и карты. В Н не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где кроме своих мундиров не видали ничего.
Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества.
К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство такое его достиг он было неимоверно. И если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого бы то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему свои головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил. И видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства.
Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвия. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвия имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас же или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему.
Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол.
Сильвия взял мел и уравнял счет по своему обыкновению.
Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение.
Сильвия молча продолжал метать.
Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным.
Сильвия взял мел и записал снова.
Офицер, разгоряченный вином, игрой и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвию, который едва успел отклониться от удара.
Сильвия встал, побледнел от злости и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме».
Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик. Прошло 3 дня, поручик был жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинения всевозможных пороков. Однако ж, мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Мне было совестно на него глядеть.
Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков. Например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия была полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвия получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находилась. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали.
Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили.
Господа, обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз.
Я жду и вас,
продолжал он, обратившись ко мне.
Жду непременно.
Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые прострельные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его сделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти.
Мне нужно с вами поговорить.
Я остался.
Может быть, мы никогда больше не увидимся. Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю посторонние мнения, но я вас люблю. И чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.
Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза.
Вам было странно, что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.
Любопытство мое сильно было возбуждено. Вы с ним не дрались, спросил я. Обстоятельства верно вас разлучили.
Я с ним дрался. И вот памятник нашего поединка.
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном. Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба.
Вы знаете, что я служил в Венском гусарском полку. Характер мой вам известен, я привык первенствовать. Но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моей славой, как определился к нам молодой человек, богатый и знатной фамилии. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моей славой, он стал был искать моего дружества. Но я его принял холодно, и он без всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел! Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям, дамы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял в назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, жар уже сбивал, и я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сапле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмеряли нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение и злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки. И чтобы дать все время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мной. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя бы одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишать его жизни, когда он ей вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнул в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам кажется теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать? Мне не хочется вам помешать».
«Вы ничуть не мешаете мне. Извольте стрелять. А впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам».
Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Нынче час мой настал.
Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
Вы догадываетесь, кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями.
При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку, мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз
и лошади поскакали. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревень Кентского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить весенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения. Но как скоро начиналось смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежавшее графине Б., но в нем жил только управитель. А графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж, во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я робел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собой. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение владело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собой, обходясь со мною, как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена 2 пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу.
Да, выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?
Изрядно. В 30 шагах промаха в карту не дам. Разумеется, из знакомых пистолетов. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолет. Мои были в починке. Что ж бы вы думали, ваше сиятельство? В первый же раз, как стал потом стрелять, я дал сразу 4 промаха по бутылке в 25 шагах. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.
А каково стрелял он?
Да вот как, ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха. Вы смеетесь, графиня, ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп! И вдавит муху в стену.
Это удивительно. А как его звали?
Сильвио, ваше сиятельство.
Сильвио? Вы знали... Сильвио!
Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был как свой брат-товарищ. Да вот уже 5 лет, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?
Знал. Очень знал. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?
Не пощечин ли ваш сиятельство, полученный им на бале от какого-то повесы?
А сказывал он вам имя этого повесы?
Нет, ваш сиятельство не сказывал. Ох, ваш сиятельство, извините, я не знал. Уж не вы ли?
Я сам. А прострельная картина есть памятник последней нашей встречи.
Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.
5 лет тому назад я женился. Первый месяц провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты.
Ты не узнал меня, граф?
«Сильвио!» — закричал я. И признаюсь, что почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом.
«Так точно. Выстрелил за мной. Я приехал разрядить мой пистолет». «Готов ли ты?»
Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там, в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвия опустил руку.
Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить у безоружного. Начнем с изнова. Кинем жеребий. Кому стрелять первому?
Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет. Свернули 2 билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер.
Ты, граф, дьявольски счастлив.
Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить. Но я выстрелил и попал вот в эту картину. Я выстрелил, и, слава богу, дал промах. Тогда Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша сбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал я ей, — «разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Поди выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верилась. «Скажите, правду ли муж говорит?» — сказала она, обращаясь к грозному Сильвию. «Правда ли, что вы оба шутите?»
«Он всегда шутит, графиня. Однажды дал он мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку. Шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить».
С этим словом он хотел в меня прицелиться. При ней. Маша бросилась к его ногам.
«Встань, Маша! Стыдно!» — закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
«Не буду. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».
Тут он было вышел, но остановился в дверях. Оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке, люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться.
Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем он и я уже не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти, предводителя греков, восставших в 1821 году против Турции, командовал отрядом и был убит в сражении под Скулянами.